Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Памятка для христианина». То есть, как я уже с вами говорил, это, можно так сказать, бабушкины узелки на память. Почему приходится такую тему поднимать? Да просто потому, что у нас, к сожалению, очень коротка память. Иногда мы просто, иногда, знаете, вот как написано, имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Да, мы иногда открываем Библию, да иногда попадаем на такие стихи, которые прямо нам говорят о том, что Бог от нас требует, что Он хочет, где сказано, что мы должны с вами делать. Но у нас, извините, вот такое ощущение, как будто бы память вообще вышибла, как будто бы мы вот имеем глаза, но не видим, имеем уши, но не слышим, имеем мозги, но не думаем. И поэтому приходится, вот так будем говорить, в концентрированном виде собирать вот эти тексты, их множество. Конечно, я не могу абсолютно все зачитывать, потому что это получится по-новому Библию, будем говорить, проходить. Я как бы хочу этим сказать, что приходится напоминать, чтобы мы не забывали. И вот хочу напомнить вам текст, это Второзаконие, 6 глава, 6 по 9 стихи. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Я прочитал для чего, чтобы мы просто поняли, да? Тема называется «Памятка для христианина», чтобы мы не забывали. Раньше, во времена Ветхого Завета, вот была такая заповедь: в связи с тем, что забывает человек о той ответственности, о той обязанности, о тех мыслях, которые надо держать в своей голове, забывает. И поэтому была такая заповедь, обратите внимание, внушай их детям, ну не то, что там раз сказал и все, как говорится, дальше пустил все на самотек, нет, внушай. Говори постоянно, напоминай им о том, что нужно помнить, что нужно делать, какими нужно быть, да. Говори о них, и слушайте, когда? Везде получается, сидя в доме твоем, и идешь по дороге, тоже разговаривай, и ложишься, тоже говори, и встаешь, тоже говори, и то этого еще недостаточно. Забывается человек. И слушайте, вот вы помните, да, у фарисеев были воскрили одежд, то есть ленточки с надписями из Торы. Ну и опять это, как всегда, превратилось в какой-то обряд, да. Надписи эти, ленточки, там будем говорить, с надписями, да, они не то, что должны, их нужно обвешаться, знаете, как цыганка, каким-то бусами, какими-то нарядами, да, именно чтобы... И поднял руку, чтобы увидел ленточку, и чтобы прочитал то, о чем ты забыл. Но, как я уже сказал, это превратилось в какой-то ритуал. Чем больше ленточек, тем более я святой. А читать я не читаю их. Так вот эти вот слова, навяжи их в знак на руку твою. У бабушки я нынешним, как бы современным языком говорю, ну, узелки на память. Бабушка платочек вяжет, узелок, чтобы не забыть. Глянула на узелок, ах да, чуть не забыла. Хорошо, что вспомнила, да? Так вот, навяжи их на руку твою. Да будут они повязкою над глазами твоими. Вы знаете, что некоторые ортодоксальные иудеи, нынешние современные, у них тут на лбу, знаете, там, как говорится, на ремешке, там надписи есть из Торы, да, и у них тут на лбу такая коробочка прикрепленная. И опять я говорю, вы поймите меня правильно, опять очередной обряд прилепить на лбу Нет, ну тут надо перед глазами, тут надо было бы, знаете, вот как говорится, селфи люди делают на таком приборе, да, в стороне этот закрепляют мобильный телефон, айфон свой, да, ну и снимают. Вот тут надо было бы вот так перед глазами вот этот там закон или этот текст из Торы, да. Опять на лбу прилепили, на одежде прилепили. Но заметьте, не помнят, о чем там написано. И вот написано, напиши даже на косяках дома твоего и на воротах твоих. Хочу просто поделиться одним таким жизненным примером. Там когда-то в одной семье встречались мы, ну и возник вопрос такой. Жена верующая, муж как бы неверующий, ну я бы не сказал, что он совсем неверующий, ну, иногда присутствует, иногда слушает, против ничего не имеет, ну, проблемы с женой верующей. Ну, и жена спрашивает, ну, что делать, Саша? Ну, как вот, ну, я как только что-то он не то делает, не так говорит, ну, не получается у меня удержаться. Сразу что-то говорю, ну, а потом, сами понимаете, как всегда начинается какой-то скандал. Напряг в отношениях. И она говорит, ну, что делать, ну, вот забываю. Ну, я сделал такой, предложил ей такое мероприятие небольшое. Я говорю, ну, возьми на листах бумаги, напиши. Думай там, перед тем, как что-то сказать там. Ну, что-то в таком духе. Бодрствуй, трезвись. И говорю, повесь. Вот заходишь, значит, с лестничной площадки в дверь. Открываешь дверь, и первое, что там стоит, шкаф, допустим, для одежды. Ну вот, чтобы сразу в глаза бросилось, прилепи там чем-то скотчем или чем-то, да, что бодрствуй, трезвись, думай, в твоих руках твоя судьба и твое счастье, да. Туда, говорю, дальше проходишь, поворачиваешься, холодильник стоит, на холодильник, заходишь в комнату, на дверях в комнату, заходишь в туалет, на дверях в туалете, и с этой стороны, когда заходишь, и с той стороны, думай, думай, прежде чем что-то сказать, да? На кухню заходишь, на дверях, на кухне села, над столом, над газовой плитой, у раковины, да? В комнате, над кроватью, вот так, встаешь напротив глаз с той стороны, где ноги, на стенке крупным планом, думай. Ну, предложил я ей такое, знаете, вот, как говорится, Новый Завет не помогает, ну, давайте по Ветхозаветнему. Ну, и она, говорит, взяла и прилепила. Ну, муж заходит с работы, смотрит, ну, естественно, такой напряг, думай, думай. Он понял, что это она ему написала, чтобы он думал. И он, ну, как бы немного с претензией, это что, это кому? Она говорит, это не тебе, это мне, чтобы я думала. Ну, ему полегчало, и он говорит, ну, хорошо. Ну и получилось как, значит, она говорит, месяц веселья, вот так говорит, только что-то хочу рот открыть, ну куда-то голову или повернула, или прямо перед глазами, бодрствуй, думай. И она вот раз и остановилась, опять, что-то чуть, что-то не так глянула там, опять, что-то хочется сказать, стоп, опять прочитала. И она говорит, через месяц. У меня уже выработалась привычка. Вот, чтобы вы просто понимали. Закон детоводитель ко Христу. Закон относится до плоти. Ну, просто для, до языка, чтобы, как говорится, прикусить, чтобы ничего не говорить. Через месяц она говорит, я все сняла. И говорит, у меня уже выработалась определенная привычка думать. Уже мозги сами включаются. И вот эти мысли, которые глаза читали, да, а потом только они там появлялись в сознании, они уже были уже в сознании. Это я вам такой привожу пример, да? Да, надо что-то такое, что напоминало бы нам, вот, как себя вести. И я вот, конечно, вот эти все тексты, тут не напишешь, бумаги не хватит, стены вместо обоев можно обклеить, да, и их будет так много, и будет все рябить так, что, ну, мы просто не будем обращать внимания на отдельные тексты. Я, кстати, хочу сказать, ну, в Библии, да, раньше, сейчас уже Библия в основном в интернете, здесь в компьютере, да, то у меня были маркеры, фломастеры разного цвета. Я делаю специальные пометки, специальным цветом в Библии, так, чтобы, знаете, вот откроешь, и так, знаете, вот что я видел важное, главное такое чисто для себя, на что обратить внимание или над чем потрудиться надо. Красным цветом, там, желтым, зеленым, там, еще каким-то оттенком, да. И, кстати, хочу сказать, это уже даже на таком зрительном уровне это происходило и это фиксировалось. Так вот, мы продолжаем исследовать эту тему, да, и сейчас я хочу затронуть вот такой вопрос. Вы помните, да, очень часто в Библии написано, если кто из вас думает, ну, и дальше там что-то по тексту. Так вот, я хочу сказать, если кто из вас думает, что он христианин, а мы все так думаем, что с момента, как мы уверовали во Христа, читаем Библию, приняли крещение, ходим в церковь, то мы стопроцентные христиане. Хочу разочаровать кое-кого. Понимаю, что будет кое-кому очень неприятно, может быть, даже больно что-то подобное слышать. Да? Но тем не менее, я говорю, Библия и только Библия, да, и мы это говорим, и мы с той же Библии читаем что-то, да, проповеди слушаем из этой же Библии. Поэтому я хочу вам прочитать, чтобы мы не строили иллюзий и не говорили, что мы христиане, не утверждали и не верили в это. Не надо верить, тут надо, как говорится, смотреть правде в лицо. Так вот, читаю. Галатам 5 глава, с 19 по 24 стихи. Дела плоти, то есть дела сердечные. Плоть имеется в виду на языке Библии, это наши эмоции, это наше сердце, это наши чувства. Ибо из сердца, помните, Марка 7 глава, исходят вот эти же самые, вот этот же самый список преступлений. Дела наших сердец. Дела наших похотей и страстей известны, они суть. Я не буду сейчас останавливаться на каждом пороке, да что, до чего, да, это все понятно. Просто перечисляю. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Тут и раздражительность, и обидчивость, и что хотите, я перечисляю очень часто эти пороки, да, заметьте. И тому подобное, то есть этот список не закончен, все то, что нам не нравится, как к нам что-то кто-то говорит или как-то себя проявляет, да, что-то делает, все это называется преступлением, называется грехом, и это же самое не нравится и другим людям. И теперь слушайте. Предваряю, то есть преддверью, заранее, пред воротами в Царство Небесное предупреждаю вас заранее, как и прежде предварял, то есть предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Вы слышите? Тут можно попутно добавить. Если кто из вас думает, что он во грехах спасется, то читайте вот это место. Павел еще заранее предупреждал нас о чем? Что поступающие так Царство Божие не наследуют. Ну а если мы заявляем, что мы грех не можем вообще победить, и святость невозможна, значит, мы обречены поступать именно так, то есть исполнять дела плоти, да, то ну, не то, что мы не христиане, мы вообще никакого отношения к спасению не имеем и не можем иметь. Мы можем там верить, можем строить иллюзии, можем надеяться, можем молиться об этом. Но я говорю, вот, смотрите, как четко, просто, понятно, недвусмысленно сказано, поступающие так, то есть живущие во грехах, да, Царство Божие не наследуют. Дальше, плод Духа с маленькой буквы, не плод Святого Духа, который сам к нам как-то туда проникнет в наше сердце, в наше сознание, и сам как-то так вот без нашего участия посеет вот эти плоды. Плод Духа – это плод нашего разума. Почему и написано: поступайте по Духу с маленькой буквы. Разум должен управлять. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Дух, разум, рассудительность – это синонимы. Все с маленькой буквы. Это наш дух, это наш разум. Так вот, плод Духа, плод разума. Без разума мы не можем любить врага. У нас нет довода, у нас нет аргумента, у нас просто один такой недоуменный вопрос: а что же этого врага любить? Да его же надо просто убить или хотя бы покалечить, да? Плод разума, любовь, которая никогда не перестает, это надо осмыслить, до этого надо дойти, это надо понять. Так вот, читаю: плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Закон к таким людям не может предъявлять претензий, и закон не может препятствовать нашему вхождению в вечность. И 24 стих, слушайте. Но те, которые Христовы, я хочу подчеркнуть, что христианин, это не просто я христианин, но я не Христов, вы понимаете, да? Я вышла замуж, и я Иванова, но с Ивановым, ну я Иванова, да? Ну, я Иванова не слушаю, вместе не живу, фамилию просто взяла и все, да? Те, которые Христовы, только они христиане, потому что христианин – это тот, который вместе со Христом. Поэтому еще раз напоминаю, если кто из нас думает, что он, что мы христиане, то читайте вот это место. Те, которые Христовы, или те, которые настоящие христиане, слушайте, распяли плоть со страстями и похотями. Не ангелы распяли, не Дух Святой сам распял у нас по нашим молитвам и нашей вере. Не Христос и не Бог распинали нашу плоть. Вы слышите? Ведь сказано: кто идет за мною, это Христос говорит, и не берет креста своего, тут надо по смыслу добавить, и не распинает на нем свою плоть и страсти, и похоти, тот недостоин меня. Это слова Христа. Тоже, кстати, говорят, кто христиане. Кто идет за мною, это говорит Христос. Кто идет за мною, тот христианин. Но если он идет и христианин, то крест, который я нес и на котором я крестил свою плоть, потому что она такая же, как и ваша, да, со всеми похотями и страстями. Так вот, смотрите, тот, кто христианин, идет за мной, он берет крест и распинает, поэтому он и христианин. Вы слышите, да? Я думаю, здесь не надо много философствовать и не надо будет читать в греческом переводе, потому что вообще мы, если на русском ничего не понимаем, то в греческом еще, если добавим его, да еврита еще, совсем запутаемся. В трех соснах запутаемся окончательно. Мы в одной, будем говорить, сосне или около одной сосны блудим, заблудились, понимаете, да? Те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. И подчеркиваю, распяли они сами. Это тоже узелок на память, на долгую незабываемую. Мы должны с вами этим заниматься. Далее, еще узелок на память. Если кто из вас думает или верит, да, что характер Христов мы получаем по вере. Я это слово «вера», «по вере» беру в кавычки, потому что мы вкладываем другой смысл. «По вере» – это значит «по безделью». Некрасиво звучит, но я думаю, запомнится хорошо. «По безделью», да? Если кто из нас думает, что характер Христов приобретается по вере, только через молитву, без нашего самого активного участия в этом процессе, то есть Духом Святым, опять беру кавычки, потому что если говорить Духом Святым, то там надо вложить определенный правильный смысл. Дух Святой только научит, наставит, напомнит, обличит, утешит, но вместо нас сам ничего не делает. Заставляет думать и подкидывает мысли, а мы должны шевелить мозгами. Так вот, обратите внимание, я говорю, думает, что только Духом Святым дали команду, и пусть косят там, да? Нет, это не так. То я советовал бы обратить свое внимание еще на несколько узелков на память. Читаю. Иакова, 1 глава, со 2 по 8 стих. С великой радостью, слушайте, товарищи христиане, слушайте, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вы слышите? С великой радостью принимайте, когда приперся муж пьяный и с грязными ногами на только что вымытый пол приперся. С великой радостью принимайте, братья мои, когда в церкви кто-то распускает сплетни о вас и говорит о вас плохо, и говорит о вас неправду. Не печальтесь, не обижайтесь, не раздражайтесь, не бегайте, не доказывайте, что вы не верблюд. Совет, обратите внимание, с великой радостью, а мы же говорим, так это же невозможно, ну так считайте, что пропали. С великой радостью принимайте, братья, что вот такие обстоятельства, вот таких товарищей, братьев и сестер, да, вот такие искушения, вот такие нападки. С великой радостью принимайте. Тут я говорю, без головы, без разума. А как с радостью принимать? У сердца нет никаких доводов. Сердце – это просто орган, который реагирует на то или иное обстоятельство. Радуется, смеется, плачет, печалится, огрызается, ругается. Да? Теперь слушайте, место какое писание. «Зная». Слушайте, «зная». Это Павел пишет, «зная, я знаю». И вы все это знаете, а мы вот почему-то не знаем этого, что испытание вашей веры производит терпение. Вы слышите? Ну, заметьте, характер терпения, любовь, милосердие, сострадание, да? Заметьте, это характер Христов, это плод Духа. Вы слышите? Как оно появляется в нас? Испытание нашей веры производит, рождает терпение. Вы слышите, что такое испытание нашей веры? У нас вера – это в Бога, вера во Христа, вера в Слово Божие. Пусть это все абстрактно, бессмысленно, неглубоко, да. Вот я верю. Больше мы верим в существование и верю, что я ему доверил, и пусть он там все, что хочет, то и делает. Я верю, я доверил, я отдал все в твои руки. А тут слушайте, что такое вера? Ну, стоит напомнить и по поводу веры, что я верующий, да? Вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, вера есть осуществление, работа, труд, борьба в достижении поставленной Богом перед нами цели – уподобиться Христу. Придите ко мне и научитесь у меня. И слушайте, что такое вера? Это твердость, это непоколебимость, это стойкость. в противостоянии искушению. Если сказать более конкретно, искушение меня провоцирует на что? На раздражительность, на обидчивость, на мстительность, да? Дать сдачи, сказать пару хотя бы крепких слов в его адрес. Не получается, может быть, даже хочется, как говорится, и рукоприкладством заняться. Заметьте, вот что пытается сатана через какого-то человека произвести, чтобы я родил вот это именно, да? Заметьте, моя вера проверяется, испытывается. Это экзамен. Мы всегда молимся: Господи, убери от меня ее, убери от меня его, избавь меня от этих людей, благослови меня хорошими людьми, чтобы я никогда на контрольной, заметьте, ходим в собрание, это мы ходим на уроки, в школу, а когда на нас нападают, это контрольное, это экзамен или там зачет, что хотите, дипломная работа, называйте как хотите, суть не меняется. А на экзамен я не пойду. А почему? А потому что в школе Ванька слушал, доел. Он даже не думал. Он сидел, думал о своем, о чем-то, может быть, даже в айфоне сидел, может, дремал, может, кого-то там смотрел, кто не так по-христиански одетый, да? Он сидел и, как говорят, гал ловил, ворон ловил. Мыслями где попало был. И слушайте, а верил? Ну, что нам объясняли? Мы ничего не можем. Бороться бессмысленно, бесполезно, да? Надо молиться. У нас все рецепты от всех болезней. Вот как у меня была одна знакомая. Вот кто-то говорит: ой, слушай, голова болит. Клизму надо, клизму. Кто-то подходит и говорит: ты знаешь, у меня что-то с сердцем. Клизму надо делать, клизму. И я уже, знаете, вот так иногда слушал, так вот, ни один, ни два раза, да? И думаю, глянь, вот, доктор. Панацея всех болезней – клизму делать. Думаю, и тебе было бы от болтовни неплохо бы клизму сделать. А у нас, обратите внимание, какие эти лекарства. Молиться надо, в смысле, дал Богу команду и забыл про все, да? Молиться надо, верить, доверять. Надо усиленно молиться, то есть и слезу пустить. Ну, обратите внимание, выбрали мы себе: на тебе, Боже, что мне не гоже. А я буду молиться, буду верить, буду петь тебе, чтобы тебе во время работы не было скучно. Вы слышите, да? Испытание вашей веры производит терпение, то есть мы приобретаем и милосердие, и сострадание, и терпение, и долготерпение. Именно в процессе выдерживания искушения, не поддаваясь на провокацию психануть и дать сдачи. Чтобы нам было понятно, я напомню, что Христос с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Обратите внимание, это именно в момент искушения. Искушения у него были не такие, как наши, гораздо более сильные, потому что от того, выдержит он или не выдержит, зависела судьба всего абсолютно человечества. И наше с вами в том числе. И там написано: с великим воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему ему его спасти от смерти. И услышан был за свое благоговение. Вы видите, да, что такое был услышан? Он достиг вот этой чистоты божественной. Заметьте, производилось терпение, производилась любовь вот в этой агонии борьбы. Когда кто-то говорит, что христиане – это слабаки, они все на Бога, они ничего не делают, то я вам должен сказать: да, вот эти христиане, которые ничего не делают, кроме как молятся, поют и верят, да, еще и плачут иногда, да. Да, это слабаки. Это общество инвалидов с ограниченной ответственностью и с ограниченными функциями, эти инвалиды. Безрукие, безногие, безголовые, безвольные, да. Да, это так. Когда мне кто-то говорит: да, вы тут слабаки, я говорю: слушай, вот слабак. Вот ты будешь меня материть, А я сегодня и не дергаюсь, что ты мне материшь. Мне сдачи нет желания дать тебе, да? У меня передо мной искушение, вот ты сел за стол и, извините, нажрался. А потом стонешь, что у тебя болит. А нажрался, потому что вкусно. Мне оно тоже вкусно, но я уже к этому не прикасаюсь. Перед тобою девушка, там чужая жена, у тебя есть своя жена, а у тебя, если есть возможность, как говорится, с нею замутить что-то, ты пойдешь на этот, потому что ты слабак. Колбасой тебя можно купить, и женщиной можно купить, плотью можно купить. А у меня выдержка, я мужественный, я сильный. Не в смысле я сейчас там хвастаюсь о себе, там, я просто говорю, что нет, христианство – это армия, это спецназ Божий, это сила, и это сила в нашей вере. А вера наша – это способность противостоять искушению и сорваться. Это распятие моей плоти. Моя вера распинает с твердой верой мою же или свою же плоть. Подчеркиваю еще раз. Испытание нашей веры производит терпение. Вот те товарищи, которые нападают, клевещут, унижают, оскорбляют, кто как на что способен, да, запомните. Именно в этот момент, уже извините за выражение, Бог у нас принимает роды, да, с великим воплем и со слезами, но мы рожаем, а Бог принимает роды. Говорит, молодец, сегодня ты отличился, родил наконец-то что-то такое достойное похвалы. Дальше слушайте. Терпение же должно иметь совершенное действие. Добавляю. Ну, чтобы вы более были совершенны, поэтому искушения будут продолжаться еще и дальше. Нападки будут еще больше. Для чего? Ну, чтобы вы не только родили, а еще и воспитали же этого ребенка, чтобы он не пикал, не хныкал, чтобы он улыбался, чтобы он радовал вас и радовался сам жизни. Чтобы вы были совершенны, слушайте, во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому любите врагов ваших. Благословляйте, ну как без них мы могли бы отшлифоваться, родиться, воспитаться, отшлифоваться и стать совершенными? Это же наши тренера, это наши союзники, это наши братья. Что бы мы делали без них? Вы слышите? Испытание вашей веры производит терпение. Если же у кого из вас недостает мудрости, ничего страшного. Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но если кто-то не понимает, ну как же вот это в этих испытаниях достичь вот этого терпения, тогда просите у Бога, чтобы Бог вам это дал. И слушайте, но допросит с верой. То есть, когда Бог начнет давать, что, мудрость, чему-то будет учить, какому-то терпению, какому-то, какой-то рассудительности, да, он когда начнет давать, то не то, что вы будете лежать на диване, а он так будет давать, а вы просто, извините, рот раскроете, и манна небесная будет вот так или сыпаться, или литься вам в горло, как жидкая манная кашка. Мы просим мудрости? Хорошо. Мы просим любви? Хорошо. Мы просим терпения? Хорошо. Бог говорит: ты хотел терпения, вот тебе нетерпеливого, раздражительного человека я тебе даю. А мы тут же начинаем говорить: Господи, да я же тебя просил терпения, а не вот этого так, как говорится, пришибленного, да? А Бог говорит: нет, ну ты же просишь терпения, то я тебе даю тренажер, на котором вырабатывается и воспитывается вот это качество. Поэтому, когда я дам по молитве ему, вместо готового результата дам ему тренажер, дам ему какую-нибудь, ну, будем говорить, нечистую сестричку или нечистого брата, чтобы он его, как говорится, пощекотал хорошо, его нервы, да, то стой, не ропщи, не обвиняй Бога, что ты не то дал и не то, или не то даешь, не говори, что это сатана, это Бог тебе дал. И слушай, проси с верой, Далее, когда получишь искушение, стой с верою, ничуть не сомневаясь в том, что это от Бога. Не допускай мысли, что это сатана, это от Бога. Потому что сомневающийся, я добавляю, или не твердый в этой позиции устоять и не поддаться на провокацию, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Вы слышите, да? Волна поднимается, она никогда там не остается, она падает. Ветром ее, как говорится, в брызги, а что не в брызги, то все равно вниз падает. Вы слышите? С чего начинается поражение, и почему у нас ничего с вами не получается в плане достижения святости? Как только начинаются нападки, как только вытягиваем билет и понимаем, ну я билет имею в виду экзаменационный, да, как только появляется у нас вот этот искуситель перед нами, да, мы начинаем сомневаться. Ой, я не выдержу, ой, это сверх моих сил, да? Хотя читаем, что Бог сверх сил никому ничего не дает, да? Но и в искушении поможет, но при условии, что будем тверды. А как только начинаем сомневаться, заметьте, поражение начинается с чего? С допущенных мыслей, с чувств, что мы не, у нас не получится. Как только мы начинаем допускать раздражение и начинаем, пусть даже только начинаем агрессию, все, это уже не сомнение, это вообще провал полный. Завалили экзамен по полной программе, ни на один вопрос, ни чуть-чуть ничего не знаем. Сомневающийся, допускающий мысли о том, что мне ничего не получится, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает, вы слышите, если кто из вас думает, да не думает, выбросьте с головы, что молясь и веря, да, доверяя Богу и поем еще псалмы, да, что мы поменяемся, выбросить из головы. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Что получить? Ну, в данном случае терпение, долгое терпение, совершенное во всей полноте терпение, любовь, которая не гордится, не раздражается, не мыслит зла, там, ну, помните, да? Даже не думает, пусть выбросит с головы такие мысли. Вот у нас Библия, вот у нас инструкция, вот у нас порядок, что надо делать. Если мы делаем не по инструкции, а потом говорим, у нас ничего не получается, а после этого мы находим в Библии текст, что бедный я человек, кто может мне избавить от всего тела греха и смерти, да? Вы понимаете, куда наша вера поехала? У нас крыша поехала, ну а потом и вера вся поехала, туда же, да? Человек с двоящимися мыслями, вот помните, да? Противостойте дьяволу твердую веру, и у нас должна быть одна четкая мысль. Враг будет разбит, победа будет за нами. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советской такие люди есть. Где у нас такие верующие? А их нет. Днем с огнем не найдешь. Поэтому еще раз напоминаю. Человек с двоящимися мыслями. Человек не с твердой верой. Человек, допускающий поражение. Человек, не верящий в победу. Человек, позволяющий своей плоти проявить себя и дать сдачи. Человек, не распинающий эту мстительную черту характера в себе, да не думает молиться, потому что бесполезно, да не думает веровать, потому что бесполезно, и да не думает что-либо получить. Вот потому мы и пришли с вами к тому, что мы бедные люди и ничего не можем. И говорим, что даже Павел об этом написал. Только я говорю, конец Римлянам 7 главы, да, он так написал, а это он писал, когда он был фарисеем, не знал, что такое, кто такой Христос. В 8 главе он пишет, он же, Павел, пишет. Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Он же, Павел, пишет в другом месте, поступайте по Духу. Тоже, кажется, Галатам 5 глава, да?
поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ну, вы видите, ну, тут ну, прямо рецепт, да? Как же мы с вами думаем, как же мы с вами верим, что мы ничего не можем, то только по вере Духом Святым, без каких-либо усилий и с песнями «Бедный я человек». Как же мы так думаем, когда у нас вот такое Писание, четкое и понятное, если оно не четкое и непонятное, поблагодарите тех, кто вам такое сознание сформировал. Поблагодарите того, кто выходит за кафедру и этому учит вас. И не забывайте, что с такой верой, если мы ничего не получим, а без святости никто не увидит Господа, то нам будет огонь, вода и медные трубы. А пастырю тому будут вообще ни одна вода, ни один огонь, и ни одна труба, и ни одной трубой. Дальше читаем. 2 Коринфянам 5 глава с 1 по 5 текст. Тоже интересное место. Ибо знаем, слушайте, это Павел пишет, мы знаем. Вы слышите? В Коринфской церкви, вы помните, были проблемы, и Павел там писал, что там есть Кифины, Аполосовы, Христовы, да, Павловы. И он такие слова говорит. Мы имеем ум Христов. О ком он пишет? О себе, о Павле, там, да, извиняюсь, о себе, о Кифе, о Полосе. И теперь слушайте, ибо мы знаем, мы убеждены, вот мы те, кто учит народ. А вот коринфяне этого не знают, и мы с вами тоже не знаем. А Павел пишет, ибо мы знаем, слушайте, что мы знаем? Когда земной наш дом – это хижина, мы что знаем? Мы, я имею в виду нынешние верующие, да? Вот эта плоть, когда вот это земной наш дом, вот это греховная, болезненная, стареющая, дряхлеющая плоть. Это хижина, такая старая хибара, которая вот-вот да, возьмет и, как говорится, завалится. Разрушится, и мы это знаем, мы понимаем, что вот когда мы умрем, при жизни тут ничего не будет хорошего. Вот это вот, как говорится, рухлядь будет. Когда разрушится, то есть когда мы умрем, мы имеем, тогда будем иметь от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. И вот тогда мы будем новую плоть иметь. Во мгновение ока изменимся, мы будем вечными существами и жить на небесах. Слушайте, мы понимаем абсолютно неправильно. Здесь Павел пишет, ибо мы с вами знаем, что когда наш земной вот этот дом, эта хижина разрушится, это обозначает, что когда мы вот этот плотской нрав наш распнем и умертвим, вот написано и так, умертвите плотские члены ваши, распните, завалите эту хижину. Кстати, хочу сказать, что это бороться с грехом, распинать плоть – это то, что мы с вами должны делать. Это Богом возложенная на нас обязанность. И вот Павел говорит, мы знаем, что когда мы будем бороться с вот этой хижиной и завалим ее, то только после этого мы будем иметь от Бога жилище на небесах. Какое? Здесь речь не идет о новой плоти там уже на небесах. Мы станем духовными людьми. Мы будем жить здесь на земле, но будем уже принадлежать как бы к небесному сословию, сообществу. Что сначала надо распять, мы говорим, Господи, ты войди в меня своею святостью. А Бог говорит, бери метлу, бери тряпку, бери швабру, становись на колени, залазь под, как говорится, кровать, под диван, пылесось мой, а потом я зайду. Что ты меня, заходи, Господи, мой, стирай, гладь, на коленках лазь под диван, а я вот тут буду сидеть телевизор смотреть или в айфоне сидеть каком-нибудь. Что когда разрушится, когда мы разрушим, когда мы распнем, то только после этого дом нерукотворенный, обратите внимание, вечный, вечный, заметьте, нерукотворенный, то есть, заметьте, нрав Христов, он не руками делается, да? Это храм нерукотворенный, дом нерукотворенный, да? Вечный, потому что любовь никогда не перестает. Терпение должно перерасти в совершенное действие, то есть в вечное, что у меня вообще не должно быть уже никакого раздражения, никакого нетерпения. А нерукотворенный, потому что он духом Бога творится. Мы делаем, а он духом учит, наставляет, обличает, предостерегает и так далее и тому подобное. Теперь слушайте, если кто-то из вас скажет, что я неправильно толкую, тут дальше написано все, слушайте. Оттого мы и воздыхаем. Слышите, что такое воздыхаем? Ой, ну когда же мы вот уже станем святыми и молимся, и ходим, и уже стаж в церкви 40 лет, а толку никакого. Раздражение как было, так и есть. Обиды были, есть. Похоть была, есть. Болеем, страдаем. Понимаем, что нельзя есть, уже ослицы, врачи, неверующие говорят, не ешь, а я с верою жру. А потом бегаю, Господи, вот, скорую помощь, хоть бы успела приехать, Господи, спаси, Господи, помилуй, а Господь, вроде как говорится, испарился. Слушайте, оттого мы и воздыхаем, почему? Я вставляю одно слово, желая, а вставляю слово, только облечься в небесное наше жилище. Вы слышите? У нас только одно желание. И знаете, есть такая поговорка. Хотеть, ну желать, да, это то же самое. Хотеть не вредно. Ой, мне так хочется помидорчика, мне так хочется, чтобы хороший урожай в тепличке росли. Ну так иди в тепличку, делай там что-то, удобряй, поливай, обрезай, посынкуй, ну что-то делай. Ой, не, ну ты понимаешь, мы же верою едим помидоры. Мы же, ну если кому-то сказать из неверующих, что так вот надо с помидорами или с огурцами в теплице или на огороде, ну пальцем у виска покрутят и скажут, у вас вообще это давно вот это с головой, вот такие сбои, да? У вас что, Windows завис совсем? Видите? Мы воздыхаем, а что? Результат, а то нет. Одни вздохи, одни слезы, чтобы не сказать еще и сопли. Оттого мы воздыхаем, желая только облечься в наше жилище. Вы слышите? Мы ничего не делаем, чтобы освятиться. Мы просим Бога, толку никакого нету. Это подтверждает, что мы что-то не то делаем и не так понимаем, да? Но мы тверды. Вот в этой вере мы как раз тверды. Умрем, но не сдадимся. Господи, клянемся, в руки не возьмем мотыгу, в руки не возьмем лейку, поливать не будем, удобрять не будем, посынковать не будем, но чтобы помидоры уже в тарелке лежали. Мы верим, ты слышишь, Господи, Боже наш. Только, слушайте, мы желаем облечься. Облечься по вере, не по делам. Дела тут вообще, как говорится, ни при чем. Что Христос нас спасет просто за нашу тупую веру. Облечет торжественные одежды, еще и венец победителя, я всегда говорю, не венец, а венок похоронный на голову оденет. Ну, извините, так он не оденет там, я просто, чтобы мы, как говорится, зрительно, как в видео представили, что у нас будет, что нас ждет. Мы же думаем, что мы попадем в небесное наше жилище, ничего не делая, ну, естественно, ничего не достигая, и только воздыхая, Господи, да когда же, да почему, да чего. И мы надеемся, что мы будем облечены в чистые весонные одежды праведности Христовой там уже на небесах. Ну, теперь слушайте третий стих, что говорит. Только бы нам и одетыми, вставляю слово, сейчас, не оказаться нагими потом. Вот когда мы думаем, что нас будет одевать. нас тогда разденут. Ну, если написано «мы сейчас одетые», а потом нас разденут, да? К чему я это вам говорю? Обратите внимание, что значит «только бы нам и одетым» в данный момент, сейчас, что это обозначает? Когда мы с вами вступаем в завет со Христом, как бы, я говорю как бы, потому что на самом деле это ничего не происходит, как бы, прощая своей прежней жизнью, говоря: «Господи, прости, помилуй», и принимая крещение, мы даем обещание, что отныне начинается новая жизнь. Кто насколько глубоко этот вопрос понимает, тут уже, это уже детали. Но даже в крайнем случае, кто примитивно думает, если пил, то надо уже теперь не пить. Если курил, то надо с этим завязывать. Ну, про большее, может, кто-то и не думает, про более глубокое понимание, но, тем не менее, хоть примитивно, но мы понимаем, что это отречение от прежней жизни и начало новой жизни. И Христос говорит: да, ты пообещал, ты же должен со мной общаться, а грех меня и тебя разделил. Вернее, тебя со мной разделил твой грех. Поэтому, еще раз говорю вам, да, Христос говорит: я вас облекаю в одежды своей праведности, то есть даю их как бы взаймы. Вы теперь в силу того, что раскаялись, получаете одежды праведности, как будто бы вы не грешили, как будто бы вы святы, чтобы у вас был контакт с Богом. Ну а потом сказано: иди и не греши. То есть вот эта одежда, когда мы крестимся, нам дается вменяемая праведность. Нам ее вменили, у нас ее нет, мы еще не достигли, мы еще не пошли, не перестали грешить. Нам вменили, нам как бы авансом дали, а потом сказали: иди и не греши. А потом есть еще такое понятие — наделяемая праведность. Иди не греши, а теперь это должно быть в реальной жизни. Ты поступаешь в школу, вас будут учить, и ты должен будешь сдавать экзамены и не грешить, иметь, допустим, тоже терпение и с радостью принимать различные искушения. В этой главе, я же ее не всю читаю, в этой главе написано, что мы примирились с Богом, а в конце написано: итак, прошу вас, примиритесь с Богом опять. То мы примирились, когда покаялись, а мы продолжали грешить и на самом деле не примирились. И поэтому сказано: примиритесь, перестаньте грешить. Теперь слушайте, что дальше читаю. «Только бы нам и одетым, вот в эту одежду вменяемой праведности Христовой, не оказаться нагими». Как, в каком смысле и почему? А с нас это то, что дано нам на время, пока учимся, да? С нас она будет снята. А уже праведности такой реальной, да, а у нас ее нет, и мы окажемся голенькими. А теперь слушайте, самый, как говорится, глубокий смысл вот этих слов. «Ибо мы, находясь в этой хижине», вы поняли, в старой земном этом нашем доме, да, в этой рухляде, имеется в виду, вот мы, живя с вот этим нравом злым, хитрым, гордым, недовольным, раздражительным. Слушайте, воздыхаем под бременем каким? Грехов наших, вот этих, что я перечислил. Слушайте, воздыхаем под бременем. Это пресс, который нас прессует, который нас давит, да? А почему воздыхаем? Потому что, слушайте, не хотим совлечься. Что такое совлечься? Раздеться. Не хотим сбросить с себя вот эти лохмотья греховной нашей натуры. Вы слышите, да? Не хотим раздеваться. Мы говорим: Господи, одень меня в свои чистые, весомые, белые, праведные одежды. Ну, хорошо, снимай лохмотья. Нет, 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 если тебе не нравится, снимай. А так вообще, я еще и хочу пожить в этой жизни. И поесть, и выпить, и закусить, и посмотреть с вожделением, и на морях, на океанах побывать, и модой позаниматься, и еще кое-чем повертеть хочется. Ну, все хочется и поесть. Ну, мы же люди, да? Я не буду совлекаться. Заметьте, совлечься – это сбросить себя, раздеться, да? Вы слышите, почему мы воздыхаем под бременем, почему греха, и почему грех нас не оставляет? Почему мы молимся, а Бог нас не избавляет? Да потому что Бог говорит, я этого не обещал вам делать. Мы воздыхаем под бременем, мы остаемся в греховной нашей вот этой хижине, да, в этих лохмотьях. Почему? Потому что не хотим совлечься, не хотим раздеваться, не хотим бороться. Слушайте, а что хотим? Не хотим совлечься, но облечься. Вы слышите? Не раздеваясь, не борясь, не распиная плоть, хотим облечься в святость. И слушайте, что мы еще хотим? Чтобы смертное, что такое смертное? Да вот эта греховная наша натура, поглощено было жизнью. Вы слышите? Господи, у тебя жизнь вечная, да? Сам поглоти. Вот так, знаете, как по щучьему велению, по моему хотению. Чтобы я ничего, как говорится, даже не пытался руку поднимать. Чтобы я даже, как говорится, мозги не напрягал. Я уж не говорю там про крест, про страдания, про вопли, да? Вы слышите? Вот рецепт нашего греховного состояния. Как мы до этого докатились? Мы все делаем по Писанию. Вот поэтому точно делаем. С твердой верой. Но это же написано не потому, что это правильно и так надо, а потому, что это неправильно. И здесь сказано четко и понятно. Мы воздыхаем под бременем греха. Грех никак нас не останавливает, невзирая на то, что мы молимся и просим, и плачем. Почему не оставляет грех? Потому что не хотим совлечься, не хотим бороться. Мы лентяи вообще, как говорится, 7-го, 1-го, 5-го дней. Лентяи. Мы не христиане, мы не борцы, мы не войско. Мы стоим, вышли на битву, и у всех памперсы. Причем наполненные, извините. Не-не-не-не, Господи, не дай Бог. Ну так про Давида считаем когда-то, да? Войско перед Голиафом стоит, трясется, да? Вот молодой юноша выходит, расстраивает своим выходом этого Голиафа. Мы же читаем, мы же говорим, мы же молимся. Слушайте, ну где наша вера? В чем она заключается? В чтении? В говорении аминь, в молитве со слезами? Господи, сделай из нас Давида. Да вас же не вытолкнешь из этого армейского строя. Да не вытолкнешь, вы же тут же упадете в обморок. И дальше читаю. Заметьте, мы готовимся, мы надеемся на чудо, чтобы смертная, вот эта наша натура греховная, поглощена была жизнью. Духом Святым, чудесным образом, вот так вот, поглоти, забери, так чтобы утром я встал. Не, и такое, знаете, не обижаюсь, не раздражаюсь, не хочу есть вредное, не хочу пить, курить, ну и прочим делом заниматься. Я думаю, вы понимаете, это Слово Божье нам говорит. Кто думает, что мы ничего не можем, тот лентяй. Кто думает, что эту работу должен делать Бог, читайте внимательно эти места Писания. Ну и на сегодня последнее место я прочитаю. Это второе послание Петра, 1 глава с 3 по 11 текст. Это лестница Петра, всем известная. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Вот мы говорим, что мы не можем стать причастниками божеского естества. Заметьте, слово «причастник» и причастие. Вы видите, да, один корень. Причастие – это мы вроде бы становимся причастниками Христу, соединяемся с Ним и как бы становимся с Ним одною плотью. Ну, обряд причастия обозначает, что мы должны стать причастниками божеского естества, а мы причастниками обряда хлеба и вина становимся. А божеское естество у нас нереально и невозможно. Вы слышите, Петр пишет. Мы обязаны стать здесь на земле причастниками божеского естества, то есть его внутренний мир, его святость, чистота, его праведность должны стать и нашими. Мы причастники, причастились, соединились, стали одним, одно. И так, кто во Христе, и так, кто внутри него. Ну как он может быть грешный внутри святого? Ну и теперь, как говорится, я тут много чего не буду объяснять, потому что уже когда-то говорил, да, конкретно смотрите. Мы, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Тут же вопрос, а как? Ну просто обетование, просто вера, просто молитва и просто надежда? Нет, слушайте внимательно. Удалившись, слушайте, от господствующего в мире растления похотью. Заметьте, похоть – это желание. Желание – это чувство. Чувство – это плоть на языке Библии. Заметьте, мы должны удалиться от господствующего в мире растления похоти. Ну, мы говорим, вот видите, в мире господствует похоть. И слушайте, растление, это, как говорят, разложение, гниение, да? Разрушение. Человечество деградирует каким путем? Деградирует умом через потакание своим похотям и страстям. Они губят человека, они губят человечество. А дальше в безумии, в приступе, не знаю чего, там, шизофрении, какой-то, воюем, враждуем, ненавидим друг друга, убиваем, калечим. Вы слышите? Удалившись. И мы говорим, это в мире вот растление похоти. Слушайте, а у нас что, похоти нет? А обида – это не похоть? А зависть – это не похоть? А раздражительность – это не похоть? Я уже так беру. Самые распространенные христианские пороки. А что мы не хотим это, с кем-то здороваться? А что мы его обходим стороной? А что нам нравится слушать сплетни? А что нам нравится распространять их? А чего хочется немножко по-христиански украсть? А чего хочется немножко сказать, не чтоб ты сдох? Ну, это уже по-мирски, конечно. А чтоб тебя Господь забрал к себе. В смысле, то же самое, чтобы ты сдох, но чтобы себе как его забрать. Кстати, таких вообще не берут, но это так уже, как говорится, человеческая, как говорится, интерпретация божественных истин, да? Господи, да забери ты его от меня. Куда? На небо, что ли, да? Так вот, читаем дальше. Если мы, над нами господствуют вот эти похоти, то я задаю вопрос, мы вообще христиане или мирские? Написано, кто в мире, там господствует это растление похоть. Если я в церкви, а плоть господствует во мне, то я в мире, а не в церкви. Ну, теоретически, да, ну так, я в церкви. А практически я в мире. Ибо все, что в мире и кто в мире, те подвержены вот этому. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все. Дальше, слушайте, пятый текст. То вы, ну для того, чтобы удалиться, что надо, то вы, прилагая к всему, все, добавляю, ваше старание. Вы слышите, да? Покажите в вере вашей добродетель. Вот уже, заметьте, раздражительность, нетерпение, это уже не добродетель. А значит, у меня нет веры, если у меня есть раздражительность и вера. Раздражительность и нетерпение. Слушайте, покажите в вере, покажите твердость, не поддайтесь на провокацию, проявите добродетель, когда плоть хочет себя проявить с нехорошей стороны. Вот он, крест, к Куда он делся? Мы его на шею повесили, тем более золотой, как ювелирное украшение. Ну, как орден почти. Ну, чтобы знали, что я христианин. Особенно мне нравится, когда женщина развратная, извините, с огромным декольте, и там здоровый крест. Ну, чтобы знали, он, где у меня крест, видите? То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели. И заметьте, прилагая все старание, в добродетели покажите рассудительность. Борьба нужна даже, заметьте, с добродетелью, если она чувственная и нерассудительная. Вы слышите? Не всякая добродетель приводит к добру, что очень много распущенности в этом мире из-за безрассудительной добродетели. Своей любовью мы детей, внуков, воспитали эгоистами, подлецами, которые ждут нашей смерти и требуют переписать, сделать завещание на них. Своей глупой любовью мы на работе посадили себе сотрудников, что мы делаем, они курят. А ты верующий, вкалывай, вкалывай. Да, я верующий, вкалыватель. Своей любовью жены посадили мужей себе на голову. И наоборот, мужья жен посадили своей глупой любовью, а потом стонут, за что у меня такая жизнь. За безголовость, товарищи. Так вот, заметьте, прилагать усилия и все старание надо, чтобы показать рассудительность, в рассудительность, чтобы проявить, опять, заметьте, воздержание, в воздержании, чтобы опять терпение, заметьте, терпение, чтобы не сделать доброе дело, если оно во вред идет мне и ему. Я имею в виду тому, кому мы делаем добро или кого мы любим, слепо и безголово. Благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Любовь даже в том, чтобы не сделать добро. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Да, жалко ребенка. Да, хорошенький, да, хорошенькая, да, маленькая, да, может быть, вырастет, да поумнеет, а я буду портить. Любишь ребенка, и если видишь, что твоя любовь его портит, надо отказаться от этой любви, которая его к этому приводит. И даже надо наказать и эту любовь Божья. Многие ли об этом понимают? Ну, это уже такой риторический вопрос. Дальше читаем. Если у вас это есть, что есть, вы удаляетесь от господствующего в мире растления похотью, занимаетесь этим постоянно, и для этого прилагаете к всему все старание, и думаете, и вникаете, и молитесь. Вот тут это одна только часть, да? И думаете, и вникаете, и потом начинаете понимать, потом берете крест, потом противостоите дьяволу твердую верою, не допуская сомнения, и побеждаете. Вот это я опять объяснил, то это, если это у вас есть и, вставляю слово, постоянно умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании, вы слышите, Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, ну, кто этим не занимается, то и нет всего, тот слеп, закрыл глаза, думает, что он оправдан, что он свят во Христе, праведен во Христе, одет в праведные одежды Христа, но на самом деле забыл, слушайте, запамятовал, или его так научили, забыл об очищении прежних грехов своих, слышите? Кто должен очищать? Кто должен помнить? Кто должен не забывать? Да мы с вами, любимые. Забыл об очищении прежних грехов. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. И только так поступая, никогда не приткнетесь, я добавляю, на пути следования в вечность. Не упадете и дойдете, и будете спасены. Ибо так... Я добавляю, ибо только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы видите, да? Он Спаситель. Ну, вы видите, как странно он спасает. Ну, совсем не так, как нам об этом рассказали или как мы в это поверили. Да, он Спаситель. Да, он все сделал от нас, за нас отсидел срок или принял смерть. Да, он не гнушается нами, хотя мы грешим. Да, мы непослушные дети, он продолжает любить и продлевает время благодати. И говорит, делайте, я буду вас спасать при условии, что вы будете сами тоже упираться руками и ногами и отталкиваться от греха. А мы это отрицаем с вами. Так вот, хочу сказать на прощание сегодня. Если кто из вас думает, что он уже спасен, а вы знаете, что многие именно это заявляют, я не раз встречался, и первый вопрос от верующего, ты спасен? Я вынужден спросить его, а что ты имеешь в виду? Ну, ты уже спасен, ты веришь, что ты 100% спасешься? Я говорю, читай внимательно Писание. Кто из вас думает, что он уже спасен? Но не прилагая к всему все старание, не удаляется до смотрящего в мире растления похоти, то тому не откроется свободный вход в вечное Царство Божие. Дорога будет перегорожена. КПП будет хорошее, шлагбаум будет крепкий. И ни с какой верой никто не пробьется. Только так откроется свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Мы спасены в надежде, что начатый путь доведем до конца, дойдем, пройдем. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Так что всем тем, кто уже спасся, большой привет от Господа Иисуса. Он думает, что он спасся. А если он спасся, то заметьте, зачем шевелить мозгами? Зачем думать? Зачем молиться? Вообще теряет всю смысл. Зачем ходить на собрание, если я уже спасен, дорогие мои? Ну, вот смысл читать Библию, молиться. Я уже спасен. Так слушайте, если я спасен, невзирая ни на что и невзирая на то, кто я и в каком состоянии, у вас никогда не возникал вопрос, зачем тогда столько много написано? Но было бы написано, верую в Иисуса Христа и верю, что ты спасен. Аминь. Все, два текста. И вот вся Библия, самая кратчайшая в мире Евангелие для лентяев и бездельников. Ну и преступников, наверное. Дела тоже ни при чем. Зачем столько написанное, что и зачем это надо написано делать, если я уже спасен и так, без всего этого? Прекратите ходить в церковь, не принимайте участие в вечере. Не надо уже тогда больше ни собрания, ни пения, ни миссионерства, ну ничего не надо, бросьте это все. Вы спасены, скажите пастырю, мы тебя очень хорошо, правильно поняли, мы уже спасены. Он говорит, да, ну тебе привет, денег тебе больше не будем давать. Не заработал или заработал, ну ладно. Я не буду ходить, денег не буду давать. Сам выходи за кафедру в пустом зале. Вот это и будет награда. Советую так и сделать всем спасенным. Ну а кто понял, что не совсем спасенный, читать вот эти тексты. Всего хорошего и Божьих благословений. До следующих встреч. Оставайтесь с Богом.